Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – программа Нью-Йоркской студии «Темная сторона Камелота». Новая книга от Джонни Кеннеди. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 20 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Темная сторона Камелота». Новая книга от Джонни Кеннеди. Ведет передачу Марина Ефимова.
Знаменитости всегда окружены красивыми людьми. И Джону Кеннеди это нравилось. Летом 1963 года, когда Жаклин была в отъезде, он пригласил в овальный кабинет Боба Бейкера, секретаря демократической фракции Сената. Но про Сенат говорить не стал, а сказал: «Знаете, Боб, если я хоть на день остаюсь без красивой женщины, у меня начинается страшная мигрень». И Бейкер познакомил президента с очаровательной Элен Ромеч.
Так начинается глава «Элен» из новой книги «Темная сторона Камелота», написанной известным журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем.
Итак, следующие несколько месяцев Элен Ромеч избавляла президента от мигрени и сплетничала с Бейкером о вечеринках в Белом доме, во время которых все купались голыми в бассейне. Президент не знал, что Элен Ромеч выросла в Восточной Германии и до бегства своей семьи в Западную Германию успела побывать членом и комсомола, и коммунистической партии. И когда эти сведения раскопала группа сенаторов-республиканцев, Кеннеди не понял или не захотел принять во внимание, что его противники представят Элен Ромеч как возможную восточно-германскую шпионку, и что скандал неминуем.
Автор книги сосредотачивается далеко не только на романтических похождениях президента. Херш опровергает, например, общепринятую идею о том, что Кеннеди выбрал себе вице-президента Линдона Джонсона из соображений политического баланса, как представителя Юга, Техаса. Но послушаем самого Сеймура Херша.
Из неопубликованных мемуаров и бесед с Хейманом Раскиным, чикагским адвокатом, выполнявшим конфиденциальные поручения президента, я узнал, что Линдон Джонсон стал вице-президентом не потому, что Кеннеди его выбрал, а потому, что Джонсон шантажировал его, пригрозив публикацией каких-то компрометирующих Кеннеди материалов. Раскину эту историю рассказал сам Джон Кеннеди.
В книге «Темная сторона Камелота» собраны также показания свидетелей о разного рода контактах семьи Кеннеди с мафией.
Мафия в Чикаго контролировала профсоюзы со времен Аль Капоне. Роберт Кеннеди написал об этом книгу под названием «Враги внутренние». Оба брата Кеннеди, Роберт и Джек, были членами комиссии по борьбе с мафией. И все это время их отец, Джозеф Кеннеди, бился головой об стену, пытаясь отговорить братьев бороться с мафией, потому что когда дойдет дело до выборов, им не обойтись без помощи профсоюзов, то есть без помощи мафии. И именно Джозеф отправился к Фрэнку Синатре и попросил его быть посредником между ним и влиятельным мафиозо по имени Джанкана, с тем, чтобы привлечь на свою сторону профсоюзы и нейтрализовать вражеские враждебные действия братьев по отношению к мафии.
Сеймур Херш обвиняет Кеннеди в преувеличении собственной роли в разрешении кубинского кризиса.
Хрущев, по принятой версии кубинского кризиса, первым дрогнул в знаменитом противостоянии между ним и американским президентом. Кеннеди провел черту. Хрущев испугался, убрал ракеты и, поджав хвост, убежал обратно в Россию. На самом деле, Кеннеди и Хрущев полтора года вели секретные переговоры, в результате которых Кеннеди убрал наши ракеты из Турции, а Хрущев — их ракеты с Кубы. Что плохого в секретных переговорах? Да ничего. Но плохо то, что Кеннеди из политических соображений представил народу кубинский кризис как свою полную победу.
Даже в трагедии Вьетнамской войны, по мнению автора книги, виноват Джон Кеннеди.
Вьетнамскую войну Кеннеди мог остановить в самом начале, но не сделал этого по политическим соображениям. Я с ужасом думаю, что мог бы быть отцом солдата, рисковавшего жизнью во Вьетнаме в 1964 году просто потому, что Кеннеди хотел использовать окончание войны как козырь в предвыборной кампании.
Because this guy wanted to wait a year for re-election. Все эти выпады в адрес одного из самых любимых американских президентов вызвали в Америке бурю споров. Один из страстных противников книги Херша – известный политолог и журналист Билл Пресс.
Если это не абсолютная правда, тогда зачем нужна книга, написанная однобоко, предвзято, бездоказательно и просто поливающая грязью одного из самых любимых американских президентов? Я один из миллионов американцев, которых Кеннеди вдохновил. Благодаря ему мы серьезно относились к своей стране, к своему гражданскому долгу, к своему правительству. Уж, наверное, это важнее, чем весь тот мусор, которым набита книга Херша.
To know that politics is important, government's important, this country is important, isn't that more important than all the trash in this book?
На волнах Радио Свобода передача «Темная сторона Камелота». Новая книга о Джоне Кеннеди. Ведет передачу Марина Ефимова. В нашей программе мы попросили высказаться о книге Сеймура Херша «Темная сторона Камелота» профессора Гарвардского университета Мэтью Диккенсона и политического обозревателя нового консервативного журнала «Weekly Standard» Эндрю Фергюсона. Профессор Диккенсон, как вы видите роль Кеннеди во Вьетнамской войне и вообще в отношениях с коммунистическим блоком?
Тенденция персонифицировать американскую политику, приписывать исключительно президенту все решения и рассматривать действия правительства как результат личных качеств главы государства, его темперамента, его этики, эта тенденция в общем ошибочна. Надо понимать, что руки президента связаны обеими палатами Конгресса, общественным мнением, прессой. Вспомним, что во время своей борьбы за пост президента Джон Кеннеди обвинял администрацию Эйзенхауэра в том, что она позволила коммунистам распространить свое влияние на полмира, в том, что Советскому Союзу удалось достигнуть ракетно-ядерного паритета с Соединенными Штатами. Кеннеди удалось таким образом победить на выборах 1960 года. Но тут он увидел, что выполнить свои предвыборные обещания и добиться значительного превосходства над СССР трудно, и трудно бороться с распространением коммунизма в разных районах мира. Но ведь он обещал. Да и его предшественник Эйзенхауэр обязался поддерживать южно-вьетнамское правительство. Так что Кеннеди продолжал политику, начатую прежним президентом. Уйти из Южного Вьетнама он не мог, а расширять военные действия там не хотел. И тогда он избрал путь пассивного сопротивления коммунистам. Но ту же тактику применял и генерал Эйзенхауэр. Многие считают, что если бы Кеннеди дожил до выборов 1964 года, то главной темой его избирательной кампании было бы окончание войны во Вьетнаме и вывод оттуда американских войск. Тогда он получил бы поддержку большинства. Но все это предположение.
Кто, по вашему мнению, был победителем в кубинском кризисе? Кеннеди или Хрущев?
Ни Хрущева, ни Кеннеди нельзя назвать победителем. Те у нас в Америке, кто утверждает, что Кеннеди напугал Хрущева своей решимостью пойти на военный конфликт, явно преувеличивают. Кеннеди любым путем хотел избежать военной конфронтации и потому согласился на условия Москвы и убрал ракеты «Юпитер» из Турции. Мало того, Джон Кеннеди готов был на дальнейшие уступки, если бы это потребовалось. Но с другой стороны, здесь проигравших нет. Все оказались в выигрыше, поскольку обе сверхдержавы вовремя осознали опасность конфронтации.
С политическим обозревателем Weekly Standard Эндрю Фергюсоном беседует наш корреспондент Ян Рунов.
Согласны ли вы с утверждением Херша, что Линдон Джонсон шантажировал Джона Кеннеди?
Эта историческая гипотеза документально не подкреплена. Мы знаем, что Джон Кеннеди был весьма далек от идеала, а Джонсон был вполне способен шантажировать его. Но это не значит, что он шантажировал. В истории больше вопросов, чем ответов. И чем больше вопросов, тем лучше. Тем больше сторон проблемы будет рассмотрено. С этой точки зрения книгу Херша можно оценивать положительно, ибо он заново поднял вопросы президентства Кеннеди. Конечно, эта новая книга написана журналистом, и к нему нельзя предъявлять те требования, которые можно было бы предъявить историку. Это не научная работа. В ней, наряду с фактами, используются и слухи, и показания некоторых свидетелей. Сеймур Херш известен как автор, лихо по-журналистски подающий исторический материал. Его книга — это своего рода гибрид двух различных жанров.
Sort of a hybrid, a cross between the two different genres.
Насколько можно опираться на показания или воспоминания свидетеля в журналистском и историческом исследовании?
В том-то и проблема. И именно поэтому журналисты должны прибегать к помощи историков, использовать методы всестороннего научно-исторического анализа, искать подтверждения факту у второго, третьего источника, а также документальных подтверждений. Ценность его работы состоит в том, что автор вошел в контакт с бывшими сотрудниками Джона Кеннеди, его друзьями, доверенными лицами, которые раньше либо вообще молчали, либо не были откровенными до конца. И теперь, незадолго до смерти, решили рассказать Хершу то, о чем не говорили раньше. Если даже их воспоминания окажутся неточными и в дальнейшем будут опровергнуты, они все равно имеют значение для последующих исторических исследований. В этом смысле Херш проделал важную работу. Но претендуя на то, что он владеет истиной в последней инстанции, Херш явно себя переоценил.
В потоке откликов на новую книгу была и статья в журнале Time, где авторы привели классификацию работ, написанных о Кеннеди, начиная со дня его гибели. Первое пятилетие они назвали «Золотым веком». В это время публиковали материалы только комплементарные. «Тысячи дней» Шлезингера, «Кеннеди шутит» Адлера, «Ослепительный миг» Манчестера. И особенно популярен стал мюзикл «Камелот», музыку из которого мы взяли для нашей сегодняшней передачи, и в котором «Белый дом Кеннеди» сравнивается с благородным и рыцарственным двором короля Артура. С 1965 года пошел поток работ об убийстве президента, включая версии заговора – коммунистического, мафиозного и даже правительственного. В 1971 году началось то, что авторы статьи назвали «первой волной ревизионизма». Эта волна включила в себя книгу Нормана Мейлера «Мэрилин», намекавшую на возможную связь между смертью Мерлин Монро и ее отношениями с Белым домом. Книгу «Моя жизнь», написанную еще одной тайной возлюбленной Кеннеди Джудит Экснер, и книгу самой популярной американской сплетницы Китти Келли под названием «Джеки О». В 1995 году грянул ностальгический хор. Книги «Джек и Джеки» Андерсона, «Слишком человечный» Клайна и «Камелот» Лоуи. Книга «Темная сторона Камелота», вышедшая в свет накануне годовщины со дня гибели президента 22 ноября 1963 года, знаменует собой вторую новую волну ревизионизма. На волнах радио «Свобода» передача «Темная сторона Камелота». Новая книга о Джоне Кеннеди. Ведет передачу Марина Ефимова. Послушаем, что говорят о книге «Темная сторона Камелота» и о президенте Кеннеди нью-йоркцы. У микрофона Рая Валь.
Мои собеседники не совсем первые встречные. Это люди, с которыми я на днях была в одной американской компании. Один из гостей – журналист Джонатан Сандерс, недавно вернувшийся из Москвы, где он был почти 10 лет, корреспондентом телекомпании CBS.
Мне кажется, американцы уже осознали, что живут в антигероическое или постгероическое время. Почти невозможно найти кристально чистого человека, который хотел бы стать политическим лидером и соответствовать бы этому образу. У нас в политике нет эквивалента Андрею Сахарову. Более того, сама идея, что политика – дело чистое и достойное уважения, в Америке больше не популярна.
А были такие лидеры в нашем столетии, о которых американцы все еще могут сказать: «Вот человек без изъянов».
Нет, но были президенты глубоко уважаемые. К примеру, Франклин Делано Рузвельт. Рузвельт был потрясающим президентом. Джон Кеннеди рано погиб. У него не было возможности сполна проявить себя.
Он ни бог, ни герой. Не даже лидер. Он человек, который победил в гонке президентства.
Еще один гость, еще одно мнение. Инженер Кенни Шейфер. Сеймур Херш, который имеет репутацию блестящего журналиста, на этот раз хватил через край. Приводил ли Джон Кеннеди проституток в Белый дом? Наверняка, я знаю только то, что я не приводил. То мы потеряли потребность в каком-либо герое, в какой-либо мифической личности, которая могла бы служить жизненной моделью для нас, нас и для наших детей. Джон Кеннеди был, пожалуй, последний наш президент, о котором можно было думать идеалистически, по крайней мере, в то время. Я думаю, иногда надо оставить человека в покое. Не стоит копаться в грязном белье президента. Президента надо судить по тому, какой он президент, а не по тому, сколько у него женщин в жизни было. Джону Кеннеди вменяется в вину, что он спал с Мэрилин Монро, дескать, как он мог. А мне кажется, что мужчина, который отказался бы от Мэрилин Монро, не достоин быть президентом. С этим категорически не согласна журналистка Лора Грэхэм. Страна находится в моральном кризисе, говорит она. Люди ощущают пустоту, отсутствие идеалов, пренебрежительное отношение к семейным устоям. Люди, правящие в Белом доме, тоже не вызывают уважения. А в небрачных похождениях нынешнего президента разве что на Марсе еще неизвестно. Если президент непорядочен в своей личной жизни, если он обманывает жену самого близкого человека, мы можем ожидать, что он будет нечестен в политике. Личная жизнь президента оказывает влияние на историю.
Словно отвечая последней собеседнице Рай Вайль, известный журналист Хью Сайди, лично знавший Кеннеди, пишет.
Кеннеди сказал мне однажды, что его любимый политический деятель Уильям Лэм, первый премьер-министр королевы Виктории, человек, при котором Великобритания достигла своего высшего могущества. Биографы и историки ярко описывают круг его соратников и друзей, молодых блестящих аристократов, которые по будним дням творили историю, а по уикендам кочевали из спальни в спальню. Да, Джон Кеннеди был циничным волокитой сегодня, а завтра — великим романтиком и мудрым политиком, чей ум, чутье, смелость, обаяние, остроумие сделали его легендой и поставили в один ряд с Черчиллем, Шарлем де Голлем и Франклином Рузвельтом.
На волнах Радио Свобода передача «Темные стороны Камелота». Новая книга о Джоне Кеннеди. Ведет передачу Марина Ефимова. Все рецензенты книги «Темная сторона Камелота» соглашаются на том, что автор не сумел собрать бесспорных доказательств в подтверждение своих обвинений в адрес Кеннеди. Более того, в последний момент Хершу пришлось убрать из книги текст письма к Мэрилин Монро, в котором Белый дом якобы предлагал ей деньги за молчание о ее отношениях с президентом. Эксперты определили, что это письмо является несомненным подлогом, потому что отпечатано на пишущей машинке, которая была сконструирована лишь через 20 лет после смерти президента. Сомнительны и другие детали этого исследования. Тем не менее, книга Херша вышла в свет, и все его бездоказательные обвинения в адрес президента Кеннеди широко обсуждаются в прессе и выставляются на показ. Как это выглядит с этической точки зрения? Об этом социолог, специалист по проблеме этика и пресса, сотрудник Брукинского института Стивен Хесс.
Соблазн покопаться в биографиях знаменитостей всегда был, есть и будет. Хотя действительно в некоторых странах к вмешательству в частную жизнь относятся гораздо строже. А в Соединенных Штатах Симуру Хершу никто, я думаю, и не грозит судом, потому что у нас почти нет законов, охраняющих знаменитость от прессы. И я не предвижу таковых в ближайшем будущем. Более того, с развитием интернета публикации, подобные книги Херша, будут мгновенно распространяться из Америки по всему миру.
Но существуют какие-то неписанные законы, какие-то этические границы?
Вообще говоря, нет таких границ. Все определяется кругом читателей. У газет New York Times, Wall Street Journal и Washington Post одни границы, у таблоидов другие. Даже у телепрограмм CNN и CBS разные этические границы. И существует огромная шкала этических представлений, от христианских консервативных газет до мусорных таблоидов в супермаркетах, в которых пишут, что недавно объявился, например, капитан Титаника, жив-здоров. И остановить их невозможно, потому что это неконституционно. Так что в Соединенных Штатах общеобязательных лимитов практически нет. Но есть этические лимиты индивидуальные, или точнее, этические нормы того слоя общества, в котором человек живет. Американцы в большинстве своем строго придерживаются того, что принято в их кругу.
Но вот сейчас Верховный суд разрешил некой даме Полли Джонс начать судебный процесс против президента Клинтона, даже не подождав, пока кончится его срок. Это все равно, что начать судебную тяжбу с главнокомандующим в разгар войны.
В любом случае, для американского общественного мнения важнее, чтобы все, включая президента, были равны перед законом.
Правда, в подобных случаях судья имеет право, и на прошлой неделе он этим правом воспользовался, запретить на какой-то срок всем участникам судебного разбирательства давать интервью журналистам. Но, разумеется, пресса имеет полное право освещать судебный процесс президента.
Не может ли такое положение вещей отвратить от политики людей ярких и неординарных, людей с чувством собственного достоинства?
Думаю, что это вполне возможно. Правда, пока нет недостатка в людях, стремящихся занять пост президента Соединенных Штатов, но значительность этих личностей уже многими ставится под сомнение. Что касается кабинета министров или сената, то уже были случаи, когда кандидаты, выбранные президентом, отказывались от постов, не желая выставлять свою личную жизнь и свою семью на всеобщее обозрение. Постоянное копание в грязном белье политических деятелей имеет и более широкие последствия. Публика делается циничной и теряет интерес к общественным делам.
Ну и чего же нам ждать в будущем?
Я думаю, ждать реакции общества. Общество может решить, что пора поставить какие-то границы прессе, и тогда появится новое законодательство. Проекты законов о защите частной жизни уже существуют. Они были предложены после гибели принцессы Дианы. Но пока их даже не обсуждают, считая неконституционными. Поэтому, скорее всего, реакция американского общества останется прежней. Охота папарацци за принцессой Дианой, судебный иск Полы Джонс или книга Хёрша «Темная сторона Камелота» — это, увы, неизбежная оборотная сторона главного достоинства демократического общества — свободной прессы.
Надо помнить, я полагаю, и еще об одной оборотной стороне свободы слова. Пресса неминуемо пытается, если не вульгаризировать, то упростить и усреднить выдающуюся личность, для того, чтобы сделать ее понятной себе и своим читателям. «Толпа, — писал Пушкин, — радуется унижению высокого, слабостям могучего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы. Он мерзок, как мы. Врете, подлецы. Он и мал, и мерзок не так, как вы. Иначе». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Темная сторона Камелота». Новая книга о Джоне Кеннеди. В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». К 75-летию высылки интеллигенции из Петрограда и Москвы. По семейным воспоминаниям. Впервые в эфире 24 ноября 1997 года. Пять лет назад, глубокой осенью 22 года, из Петрограда отплыли два немецких парохода — Пруссия и обер-бургомайстер Хакен. Они увозили высылаемых из Советской России философов, историков, экономистов, около 200 известнейших ученых — Николая Бердяева, Ивана Ильина, Семена Франка, Николая Лоскова. Все были с семьями. Кого-то из деятелей культуры выпихнули из страны немного раньше, разрешив ехать, скажем, на лечение. Так было в случае с Владиславом Ходосевичем. Кого-то выслали с юга России. Так было в случае с отцом Сергеем Булгаковым. Как оценить этот культурный урон для Родины? Как понять, что в их лице приобрел Запад? Этот вопрос я задал историку Ивану Петровичу Савицкому, живущему в Праге. Иван Петрович – сын основателя евразийства, философа, эмигранта Петра Савицкого.
Россия потеряла действительно учителей, которые могли готовить на родине учеников, которые бы продолжили ту традицию, которую они представляли. Но, с другой стороны, попав в эмиграцию, они попали в исключительно хорошие условия, начиная с того, что они были высланы по сравнению с эмиграцией, которая бежала в ходе гражданской войны, но и по сравнению, скажем, с невозвращенцами, в исключительно хороших условиях. Они все-таки могли взять с собой какие-то средства. И главное, они могли вывести все рукописи, даже самого контрреволюционного, с точки зрения советской власти, содержания. Так что они приехали как бы во всеоружии. Кроме того, они приехали с семьями, что давало какое-то чувство благополучия, уверенности. Не было этого страха, который преследовал большинство эмигрантов, у которых остались близкие в России. В отличие от эмиграции, они там встретили очень хороший прием со стороны западной общественности. То есть, например, немедленно после того, как они прибыли в Берлин, их эмиграция совершенно не признавала. Газета «Руль» сообщила, что прибыли какие-то высланные большевистские профессора. Настолько были хороши условия их высылки, что это вызвало немедленно подозрение, что это советские агенты, засланные на Запад. Конечно, в это верили не все, но такое общее настроение было. Напротив, и правительственные, и общественные круги западные очень их сразу приветствовали. Шеф берлинского отделения «Имка» их пригласил на дом и прямо им предложил свои услуги, свою помощь для организации их труда. Тогда как с той же «Имкой», например, складывались очень трудно отношения у эмиграции, потому что эмиграция для западной общественности была слишком правой. Она стремилась все время к новому походу в Россию. Она стремилась организовать интервенцию, а западная общественность была резко направлена против интервенции. Все устали от войны, никакой интервенции думать не хотели. Кроме того, после Первой мировой войны на Западе очень возросли левые настроения, так что и правая ориентация, монархическая ориентация, ориентация на православную церковь – это все было для большинства западной общественности неприемлемо. А вот эти профессора, которые были и антибольшевистскими, с одной стороны, но с другой стороны, они все же смотрели на революцию несколько иначе, чем эмиграция, которая ее видела из окопов через прицел. Они видели какие-то нюансы, видели какие-то потенции, и это было для Запада очень и очень приемлемо, и даже были в этом западные круги заинтересованы, как бы противопоставить для собственных интеллектуалов, противопоставить, опять же, интеллектуалов, которые признают хорошие стороны или потенции революции, но вместе с тем резко отрицают большевизм и озабочают его в стороны ужасные. Так что они выполнили совсем другую роль, чем если бы они остались в России, но очень важную роль. Они приблизили русскую философию Западу,
рассказывал историк Иван Савицкий. Это оценка ученая, теоретическая. А вот сама жизнь. Мы записали рассказ Веры Александровны Резчиковой, урожденной Угримовой, дочери известного деятеля Земгора, агронома Александра Угримова. 20-летней девушкой Вера Угримова была выслана вместе с отцом и семьей на одном из немецких пароходов. Им достался последний, обер-бургомайстер Хакен. Сегодня Вере Александровне 96. Она живет по-прежнему с семьей, под Москвой. Это семья, дочери и внучки. Как же это было в 22-м, Вера Александровна?
Последние годы перед высылкой уже в Москве стало полегче. Конечно, с НЭПом стало полегче. Во-первых, мы не так стали голодать все-таки. И потом до этого не могло быть речи о том, чтобы друг у друга собираться. Во-первых, это было опасно. Во-вторых, это было некогда и все. А тут мы безумно веселились последние годы НЭПа. По очереди собирались то у одних, то у Шереметьевых, то у нас, то у Розовых и танцевали до 5 утра. Это было все-таки. Но молоды были и дождались этого времени. А высылка была... Я была одна дома. Моя мать была с братом где-то под Москвой, в деревне, я уже не помню где. Отец был в доме отдыха профессоров в это время. Только-только я успела закрыть дверь. У меня гостил как раз мой двоюродный брат из Петербурга. Я его только что проводила, что он шел из дома. Я собиралась спать ложиться. И вдруг страшный грохот дверь. Ну, это если такой грохот дверь, это ясно было, что это обыск. Дверь, которая соединяла нижний этаж с верхним. Тут вошла Маша и говорит, они пришли. У нас, значит, была напихана квартира. Во всех комнатах кто-то жил. А у нас, нам оставили две комнаты, значит, три. Спальня родителей, и рядом маленький такой был будуарчик, в котором я жила. И брат мой там в другой еще комнатушке жил. И вот страшный грохот и обыск. Где ваш отец? Я говорю, что я не знаю. Ну, как это вы не знаете? Я говорю, ну, я не знаю, потому что он заведует подмосковным таким агрономическим центром. Я не знаю точно, где он сейчас. Ну, значит, они у меня всю ночь рылись, все перерыли. И часов в 6 утра ушли, а вечером пришли в 11 часов примерно. Пошли в коридор туда и говорят, слышу я по телефону, говорят, нет, его нету, значит, моего отца. Ну, дочь тут как забрать? Я думаю, ну, сейчас посмотрим, что он скажет. Ну, хорошо, значит, меня не забрали, но пришли обратно и говорят, ну, все-таки где же отец? Я говорю, я вам сказала, что я не знаю точно, где он. Он уезжает в командировке, действительно уезжал в командировке, да. А я успела, сказала, что мне нужно выйти, и успела Маше сказать, нашей горничной, что беги, сломя голову, к дяде Боре, к брату моего отца, который жил в одном из переулочков рядом тоже. Я говорю, и предупреди, значит, что папу пришли арестовывать. Она сбегала туда, ему успела сказать. А так как он был уже заведующий какой-то электрификацией, вообще дядя Боря, то в его распоряжении тогда были не автомобили, а лошади. Он взял, сел наверху на лошади, помчался туда, в этот санаторий, где был отец. Успел бы предупредить, и папа ушел оттуда. Они ко мне через 3 часа приехали разъяренные, что они его не нашли там. Я говорю, что я не знаю. Но я потом вышла на Арбат и встретила прислугу Бердяевых, прислугу Новиковых, а я с Леной Новиковой вместе училась в Ритмическом институте, а он был, отец ее был ректор университета, который с нами же и был выслан потом. И еще кое-кого, и я поняла, что этот арест не относится лично к нашей семье, а что это целая группа. Поэтому я каким-то образом могла дать знать моей матери и отцу, чтобы они шли домой, что это самое лучшее, не прятаться, а идти домой, поскольку вот и у таких, и у таких, и у таких прям целая группа. Были обыски в эту ночь. И таким образом пришел папа домой, и через несколько дней сам пошел узнавать в ЧК, почему домашний арест был, чтобы мы никуда не выходили целый месяц. А в конце домашнего ареста нам сказано было, что мы должны покинуть Россию, вот и все. Папа пошел туда и говорит, в чем дело? Говорит, ну, мы, говорит, если бы была политическая претензия к вам, то бы, уверяю вас, что мы бы вас не пустили бы так, а послали бы на восток, и, может, вас бы и живых не было. А так, значит, мы вам так говорим, что вы через месяц покинули Советский Союз. Вы нежелательный элемент, и все. И все. Никаких дальнейших объяснений. Ну, я должна сказать, что это высылка. Я не знаю, там 77 было из Москвы выслано. Из близких людей были Бердяевы, семья Франк, Семен Людович, Вячеславцев. Но ни для кого это не было радостью. Я должна сказать, ни для кого. Вот сейчас мне не верят, говорят, вот, наверное, в восторге были, чего подобного. Это было горе и для Бердяева, и для всех покидать свою страну. Конечно, плакала, уезжая, очень плакала из дома, когда я уезжала. Я щупала этот дом. Но вот это и было то, что я предвидела, что конец красоты в каком-то смысле. В Москве провожала нас куча народа. Я даже удивляюсь, как они... Это было уже немножко опасно, потому что, конечно, на нас поглядывали вообще, кто провожает. Вообще, я должна сказать, что это непонятное дело было, эта высылка. Но если бы не высылали, никого бы живых не осталось. Приехали в Петроград, встретили нас, встретили меня фактически, двоюродный брат мой, вот, Юрчик Харламов. И покойный Лев Александрович Бруни, с которым я ужасно познакомилась. Вот они встретили меня, и там 2 дня я прощалась с Петербургом и своими друзьями. А что меня поразило, когда мы ехали с моей мамой на извозчике к пристани, ведь мы, конечно, ненавидели, в общем сказать, но ненавидели – это не то слово, но все-таки советскую власть. И вдруг мы услыхали вот это, вы заметьте, что шла рота солдат, красноармейцев, и пели русскую песню. Я маму схватила, я говорю, это же русская песня. Тут мы обе плакали, понятно? В последнюю минуту вдруг это чувство опять покидаем родину. Ну, потом нас, значит, пароход, значит, я помню, как нас провожали, между прочим, лоски, которых тоже высылали и выслали через месяц. Я помню это же от пространства, от пристани до палубы парохода. Последний обыск такой поверхностный уже. И вот это пространство, и все. Это пространство уже непроходимо. Непроходимо. Вот тут, конечно, я плакала. И те, кто меня провожали, они никак не могли уйти ночью. Уж Юра Харламов, уже ночь была, и все. И Левушка Бруни, я помню, его приплюснутое лицо. Там такой домик был на пристани, к окну. Я никак не могла уйти к себе в каюту тоже. А на утро я проснулась, когда медленно поворачивал пароход, и все.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Философский пароход», посвященная 75-летию высылки за границу 200 деятелей русской культуры. О тех днях вспоминает Вера Александровна Резчикова, урожденная Угримова.
Пароход был немецкий, и на следующий день завтрак был немецкий. Мы давным такого завтрака не ели, хлеб с маслом, и яйцо, и рыбка. Мы дружили тогда с Соней Трубецкой. Из близких людей вот были Трубецкие, Сергей Николаевич, вот его мать, его сестра, его двоюродная сестра Соня Щербакова, урожденная Новосильцева. Но потом вся семья Франков с 2 мальчишками, Бердяев своей женой и сестрой жены. Да, Иван Александрович Ильин, философ. Ушеслав-то был. Я помню, что когда мы уже поехали на пароходе вечером первого дня, как раз мои именины подошли, и Соня Трубецкой, так что мы там на пароходе уже праздновать не праздновали, но как-то отметили. Утром, когда мы подъезжали уже к Германии, и причалили к пристани, то ко мне в каюту ворвалась моя подруга Лена Новикова, вот дочка ректора университета, бросилась на кровать и стала страшно плакать. Я говорю, ты что? Она говорит, ехали и доехали. Немножко качала. Иван Александрович Ильин, я стояла ночью, мы стояли на палубе, он говорит, Верочка, помнишь, в Икатиньи есть прошение «Из сущих в море далече». Помнишь, так вот это мы теперь, сущих в море далече. Понимаете, пока мы ехали по морю, не ощущалась, вода вообще как-то не передает, так сказать, национальное чувство. Это земля передает. Но вот когда мы высадились и вот вступили на немецкую землю, вот тут это она сказалась. И нас никто. Мы все-таки думали, что как-то нас встретят, все-таки русских-то много уже было за границей. Ни души. Я помню, что наши профессора решили собраться, чтобы решить, что отвечать. Потому что будут встречать эмигранты, чтобы сказать то, что надо. Ни души. Я помню Николая Александровича, которого страшный тик был. Вы знаете, он же весь дергался. Николай Александрович Бердяев. вышел на палубу и говорит: что-то никого не видно. Ни собак, никого. Мы вышли из этого парохода, пошли и сели в вокзал, чтобы хоть выпить чаю или чего-нибудь. И пришли немцы. Они нас устроили на ночевку. Вадим Николаевич Лоский, Володя Лоский – это ближайшие друзья мои. Я во всяком случае, не знаю, может быть, вы слыхали, что я все труды Лоского перевела. Он во всяком случае отнесся к высылке недраматически. Он считал, что раз так Господь устроил, значит, это для чего-то нужно. И потом он это доказал своим творчеством на Западе. Фактически, все-таки кто приоткрыл дверь к православию Лоский? Все-таки же он считал, что это его миссия. Когда владыка Николай приехал, и когда я хотела уже уехать обратно, я говорю: что же сказать владыке Николаю, почему ты тут остался? Потому что я считал, что все должны возвращаться в Россию. Он говорит: скажи ему, что я считаю себя на передовой позиции в смысле того, чтобы Запад узнал, что такое православие. Потому что, когда мы приехали, было так, что католики считали, что мы еретики и какие-то малообразованные люди. А православие считало то же самое в отношении католиков. И вот вся эта линия поместного почитания святых, скажем, во Франции же, это все дело Лоского и Фотевского братства, которых я имею честь считаться братчиком. Это мне случайно Володя так ошибся, как такой сказал брат Вера, так и остался. Мой отец считал, что, хотя он высланный, что он все-таки агроном русский, и поэтому он сказал, что я могу все-таки принести пользу своей стране, поскольку я прекрасно знаю немецкий язык. Он же кончил в Германии тоже агрономическое образование. Но из-за него уцепились, он стал работать. Крику всей эмиграции русской, что он у нас на большевиков работает. Но он не на большевиков работал, а на русскую агрономию. Он года два, наверное, там работал. Ездил по странам европейским и покупал для России хорошие сельскохозяйственные машины. Вот в этом и состояла его работа. Но очень разные, понимаете, судьбы. Вот, например, моя семья, то есть я и мои дочери, и Лоский очень полюбили Францию. Володя Лоский просто принял гражданство, потому что он считал, что если он там оказался, это не зря. Если он хочет раскрывать православие, то ему просто удобнее и естественнее быть французом. Тут, конечно, эмиграция ничего не понимала, что можно быть французом и быть глубоко православным человеком. Францию очень полюбили Толли. Насчет Трубецких все-таки они как-то не то было. Мы все-таки очень жили церковной жизнью, активно. Это не то слово пропагандировали, но раскрывали православие. Мои дочери все-таки родились там, понимаете, они там учились, и, конечно, культура первоначальная была русско-французской. Они выросли в церковном кругу, учились прекрасно во французских школах, Нина кончила высшее образование там. Ирина, я всегда знала, что она музыкант, так что она там начала. А тут она поступила в институт Гнесиных и потом там преподавала всю жизнь. Советское правительство сказало, что иммигранты могут вернуться и ничего им не будет. Но это не совсем так было, потому что тут же посадили моего брата. Он же вернулся и 6 лет просидел. Моего же отца французы выслали. В один прекрасный день ночью пришли, увезли и сказали, что все. А потом оказалось, что там оказался в этой группе человек 10-15, которые оказались нежелательным элементом. Ну, потому что наши умные правители решили немножко подмешаться в французскую дипломатию. И там стали по-своему распоряжаться пленными, непленными. И я не знаю, там какие-то были истории. Поэтому решили самых активных. Так был, значит, советский патриот, такое общество. И поэтому высылали. Меня никто не высылал. Я приехала с девочками, через год приехала, моего отца выслали, одного и брата, а потом большими хлопотами советского правительства дослали жен через год. примерно. Сначала моему отцу дали возможность работать сравнительно недалеко от Москвы. Ну, а потом понемножечку это все устроилось. Мы получили квартиру в Москве.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «Философский пароход», посвященную 75-летию высылки за границу 200 деятелей русской культуры. В передаче принимали участие историк Иван Петрович Савицкий и Вера Александровна Резчикова, урожденная Угримова, устные воспоминания которой записал Александр Горянин. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре. намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».